Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на радио Баку.ком.
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первый выпуск передачи «Человек с бульвара». В студии, надеюсь, в будущем без смены ведущие я, Юджин и Ляма.
Здрасте.
Сегодняшний выпуск мы посвятим предпоследнему Гарри Поттеру, 7.1, так сказать. И по этому поводу у нас в студии гость, самый наш уважаемый Гарри Поттеровед Эфраим.
Здравствуйте.
Начнем, пожалуй, с краткого содержания для тех, кто еще книги не читал или фильма не видел. Лорд Волдермот победил. Власть захватили пожиратели смерти, и теперь уже Гарри Поттеру и его друзьям приходится уйти в подполье. Длительное пребывание вне закона, без особой надежды на победу, как известно, на пользу никому не идет. Плюс дело молодое, гормоны играют. Вот и начинают детки ссориться, ругаться, ревновать. Победить же темного лорда можно только найдя и уничтожив все крестражи. Извините, но выговаривать это слово я так и не научился. Но суть в том, что это вещи, в которые Волдермот вложил свою душу. Это как наш отечественный Кощей Бессмертный, только поумнее. Тот все прятал в одном яйце, а этот захоронил по разным тайникам. Вот наши друзья и ищут эти крест-стражи в перерывах между выяснением отношений. Ну, вот содержание вам рассказал, теперь поехали обсуждать.
Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на радио Баку.ком.
Я хотел бы вот обратить внимание на тот факт, что, в принципе, каждая книга, она соответствует одному году обучения. И эта книга, это как бы тоже год обучения, но это выражаясь нашим обычным языком производственная практика. Если вы обратили внимание, то есть фактически обучение в школе продолжается 7 лет, но по причине смены власти ребята не могут, то есть предполагается, что они выучили все, что могли уже досрочно за первые 6 лет, да, и теперь они должны применить свои знания на деле и пройти стаж, производственную практику.
Практически
это 20... тоже как бы процесс обучения.
Я бы сказал покруче. 22 июня 41 года со школьной скамейки на войну. Только не бейте.
Ну, я бы не сказала, что это совсем такая уж война. Потому что война у Гарри Поттера длилась на протяжении всего его жизни, от рождения.
Ну... кстати, насчет войны, то в смысле, здесь безусловно присутствует элемент, параллель между Вольдемортом и его последователями с нацистами. Если вы обратили внимание, еще в первой серии плохие, а не белокурые. То есть, особенно это Драко Малфой и его отец.
Подожди, но это... А в книге они тоже блондины?
Да, в книге они тоже блондины.
И Драко точно, а насчет отца я не уверен. Но...
Ребята загнули.
Кстати, что поразительно, этот артист сам, насколько я помню, по национальности еврей. Да, то есть, естественно, этот белокурый парик, это просто парик, но несомненно присутствует здесь этот момент параллели с нацистами. В самой первой серии это борьба за чистоту крови.
Вот я хотел сказать, это в самом деле вот такая параллель проведена. У них была чисто арийская кровь, а чистота нации, и здесь тоже вот эти грязнокровки, они с ними борются.
Тут интересно, что этот момент белокурые парики, то есть у артиста, который играет Драко, тоже там, скорее всего, волосы покрашены, а у Люциуса это, очевидно, парик. То есть я вижу в этом прямую параллель с белокурой бестией.
Эфа, скажи мне, пожалуйста, евреев-блондинов не бывает?
Евреи-блондины, естественно, бывают, но белокурая бестия – это как бы часть вот такого нацистского эпоса.
Так, ребята, куда вас занесло? Я сижу просто с отвисшей челюстью.
Нет, почему занесло?
Я тоже ненавижу Бога, что Рейф Файнс, который играет Волдемота, не напялил себе усики. Это было бы уже полное.
А ты знаешь, мне он напомнил, вот в последнем фильме я смотрела, его так внимательно разглядывала, он очень похож на Фантомаса.
Да, он похож на Фантомаса, но как бы основной, так сказать, тип, с которым он сделан, это все-таки змея. То есть змея как символ этого дома Слитерина, да? То есть у него лицо человека-змеи.
Нет, в его лице есть еще что-то от... человека, переболевшего неприличной болезнью.
Ну, правильно,
я бы не сказал, я не специалист, к счастью, к моему
неприличным
болезням.
Да, у него
носа нет. И не болел, так сказать.
И, слава богу.
Сообщаю это всем.
Плюнь.
Но мне кажется, после неприличной болезни лицо не может быть таким гладким.
Нос отсутствует.
Нос отсутствует, но он отсутствует слишком гладко. То есть здесь, мне кажется, образ змеи.
Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на радио Баку.ком.
Вообще, это Вольдеморт, на самом деле, это не самый сильный персонаж, как мне кажется, ни книги, ни фильма. Он, наверное, потому что он чисто отрицательный. Если задуматься над тем, почему вообще эта книга и почему эти фильмы впоследствии, так сказать, вслед за книгами стали культовыми. Фильмы не столько фильмы, сколько книга, она стала культовой. Мне кажется, вследствие идеи, которая в ней заложена, идея — это дуальность выбор между добром и злом и дуальность добра и зла, которые заложены в каждом человеке. То есть, если вы помните, когда Гарри попал первый раз на стул, когда шляпа должна была выбрать, какой дом его определить, она колебалась, определить ли его в дом Слитерин или в дом Гриффиндор. И шляпа фактически, она не могла принять решение. Это редкий случай, когда шляпа колебалась и не могла принять решение. И когда она приняла решение, только тогда, когда его принял сам Гарри. Он сказал, что я хочу только в Гриффиндор. И шляпа ему сказала, окей, раз это то, чего ты хочешь, пусть будет так. То есть Гарри, он, в нем есть и темные, и светлые черты, и он делает первый свой выбор в сторону добра.
Ну, по-моему, добра. Это единственный выбор. И не то, чтобы у него потом была какая-то возможность поиграть на стороне темных сил. Не помню, что он проявлял какие-то свои плохие качества.
Это да, но обрати внимание, что с Вольдемортом его очень многое связывает. То есть Вольдеморт проникает в его сознание.
Но это за счет того, что так произошло.
Я думаю, что не просто от того, что так произошло. Они как бы, насколько я помню продолжение книги, но не хочется как бы раскрывать нашим слушателям сюжет, но они были своего рода близнецами, которые, так сказать, один из них должен был выжить, уничтожив другого.
Но это все из-за палочек.
При всем при том, это как бы две части одного целого, некий, так сказать, инь и янь есть. И то, что Гарри, например, говорил на языке змей, то есть это же рассматривалось как какая-то отрицательная черта, которая делает человека потенциально, так сказать, подозрительного.
Это же все произошло, потому что ему перешла передалась часть силы Вольдеморта, когда тот его не добил, насколько я понимаю.
Да, часть силы Вольдеморта ему передалась, и тем не менее, скажем, даже тот момент, который повторяется из книги в книгу, и который спас Гарри в четвертой книге, это идентичность их волшебных палочек. Волшебная палочка, как бы она выбирала волшебника по его характеру, и волшебник выбирал волшебную палочку, и то есть идентичность волшебных палочек как бы показывала идентичность и характер в известной мере. Просто один сделал выбор в сторону добра, другой в сторону зла.
Скорее всего, автор книги и создатели фильма нам хотели показать изначально, что в каждом человеке присутствует как зло, так и добро. Только от человека самого зависит, это его право, какую сторону принять. Потому что тот же Волдеморт, который учился и рос, его показывают там в детстве, и книга описывает его, когда он маленьким мальчиком пришел в этот хор. Вот он был тоже добрым и просто был забитым, над ним издевались, над ним подшучивали, и где-то задевало его самолюбие. Поэтому он превратился вот в такое вот чудовище.
Да, совершенно верно, я с этим согласен. И что интересно, что Гарри по мере взросления открывает отрицательные стороны в своих кумирах, например, в своем отце. Помните, что если в первой книге отец – это как бы ультимативно, так сказать, положительная личность, отец и мать, то в третьей книге отец оказывается исключительно арогантным по сравнению с тем же Снейпом, который просто слабее его, и который в итоге оказывается... Моя дочка мне подсказывает, что это не в третьей, а в книге «Принц полукровка». Но если вы помните, на каком-то этапе Гарри открывает то, что отец его, оказывается, не был такой идеальной личностью, и вел себя нагло и глупо, и травил Снейпа. А в седьмой книге то же самое открытие предстоит, которое мы увидим во второй части фильма, очевидно, относительно гораздо более весомой фигуры даже, чем отец относительно Дамблдора.
Ну вот я хочу сказать непосредственно о том, что осталось за кадром. В первую часть «Даров смерти» вошли 24 главы книги. Во вторую часть фильма, которая, по идее, летом должна уже выйти, войдут оставшиеся 12 и эпилог. Сюжет, когда снимался, что Гарри Поттер должен вот покинуть дом своего дядюшки Верона, его должен сопровождать экскорт друзей. И чтобы там запутать этих пожирателей смерти, они все должны должны были превратиться в Поттеров. И вот этот вот сюжет снимался 3 дня, и съемка заняла 100 дублей, потому что вот Дэниел Рэдклифф должен был изобразить себя самого в 7 разных образах, разных и одинаковых в одно и то же время. И каждый образ должен быть чем-то индивидуальным.
Если уже говорить о смешном, то Руперт Гринт, который играет Рона, по-моему, вырос очень неплохого актера, комического. По крайней мере, я видел с ним уже несколько фильмов, очень неплохо. Он уже вполне готовый актер.
Ну вот еще о фильме могу что сказать, что было изготовлено 500 волшебных палочек. Большинство, конечно, во время съемок были сломаны, но очень многие палочки съемочная группа разобрала себе на сувениры.
Они рабочие? Они работают?
Нет, не думаю, чтобы они работали, иначе бы на сувениры так не раздали.
Жаль, я бы не отказался от волшебной палочки.
А что бы ты загадал, имея волшебную палочку?
Во-первых, чтобы Эфа прикрыл микрофон нормально. А во-вторых, не знаю. Так, не знаю, сбил ты меня. К фильму отношения не имеет.
Почему? Это очень интересный вопрос.
Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Почему никто ничего не сказал про прекрасный 3-минутный мультик этот, про дары смерти? По-моему, просто вот это финиш. Так, какой классный мультик, что-то неожиданно туда вписанный.
Я бы хотел сказать еще, что да, в связи с этим мультиком интересен сам символ. То есть вдруг в этом фильме вводится вот этот символ даров смерти. Да? Это треугольник, в котором заключен круг и в котором заключена вертикальная черта.
На Магендавид похоже, ну да.
Я не знаю, он похож на Магендавид. Вид, он в чем-то похож на масонский знак глаза в треугольнике. Но интересен этот момент, что, значит, эпопея появляется свой священный символ, так же, как, я не знаю, свастика или, как говорится, не будет рядом помянут, там, серп и молот или Маген Давид. Здесь тоже неожиданно появляется свой священный таинственный символ, он трактуется каким-то образом, ему приписывается магическая сила. И, кстати, когда я смотрел фильм, я пытался для себя определить жанр, которым он сделан, и какие фильмы он мне напоминает именно в смысле жанра, в смысле его эстетики. И я подумал, что этот жанр, скорее всего, можно определить как жанр готической легенды. То есть он мне напомнил очень, скажем, семью Адамс. Вам не напоминает?
Вот я эти... не
видел. Не видел семью Адамс?
Не видел.
Не может быть.
Позор, не видел.
Не может, посмотри обязательно. Это соединение как бы ужасов и юмора, то есть черный юмор, постоянная насмешка над смертью.
А вот эта сцена на кладбище очень напоминает из семейки Адамс.
Сцена на кладбище, совершенно верно. И вообще вот эти персонажи, которые... Или еще, скажем, вот вы видели фильм «Франкенштейн»? Ну, достаточно известный фильм, тоже он сделан в виде такой готической легенды. И тоже это фильм ужасов по пародии. Он соединяет в себе очень много смешного, смешные персонажи. То есть ты не знаешь, там как бы дрожать от страха или плакать.
Да, есть какая-то параллель. Шутки Рона, его вот этот комичный вообще образ.
Там много комичного. Вообще вот если взять этого Муди вращающийся глаз, или как он по-русски называется, самое первое его появление, когда он приходит и организует им совместный вылет, он же очень смешон. Еще, кстати, чем-то мне вот эти персонажи напоминают диккенсовские. Вам не напоминают? Вот у Диккенса тоже какие-то такие лондонские, такие странные люди. Вот особенно этот отрицательный персонаж, как его звали, Мундугус Флетчер, по-моему, да?
Mm-hmm.
Когда он ходит, скажем, по этому диагональному переулку, все эти торговцы мелкие, они вам не напоминают персонажей Диккенса, персонажей Оливера Твистера, скажем?
Если я скажу, что я Диккенса не читал, то меня вообще выгонят отсюда, поэтому я молчу.
Мне кажется, что авторы фильма именно удачно то, что они нашли тут этот вариант готической легенды. Потому что первые фильмы были сделаны скорее в сюжете рождественской сказки. Потом, по мере взросления, были уже такие как бы классические фильмы ужасов. Этот фильм, как я его воспринял, он именно соединяет в себе в чистом виде ужас, запугивание зрителя и одновременно с огромным количеством юмора. Может быть, поэтому его так приятно смотреть.
Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Как у нас в готику вписывается эротика?
Эротика. Ну, поскольку фильм, в общем-то, для взрослых и для детей, то эротика там должна быть скрытая, кстати. Есть целое исследование насчет того, имела ли в виду Роулинг какие-то интимные отношения между Гарри и китайской девушкой его, которую я не помню, как зовут. Чучан, вот мне дочка подсказывает Чучан, то есть я читал, так сказать, исследование о том, что да, что вроде Роулинг это имела в виду, но она это каким-то образом зашифровала. Ваше мнение?
Не, ну вот в этом последнем фильме, фильм, о котором мы сейчас говорим, здесь скорее она хотела показать, что они уже выросли, и вот когда дружба между юношей и девушкой может перерасти во что-то немножко большее. То есть показала вот какую-то вот нежность, какой-то эмоциональный подъем в отношениях. Ну, все очень мягко, красиво, и потом это больше фантазия Рона, чем как эротика между Гермионой и Гарри.
В этом я был уверен, что танец кончится постелью.
Ты пошлый человек.
Нет, но постелью вообще... Василий, он не мог кончиться, потому что Гермиона как бы предназначена Рону. Это...
Да ладно.
Ясно примерно, по-моему, то ли с третьей, то ли с четвертой книги.
Да ладно, товарищ в борьбе, подполье, партизаны, отовсюду фашисты наступают.
Это не Лиля Брик тебе, это же Гермиона. Как раз вот она вот мне понравилось то, что актриса сумела сыграть совершенно не эротично. То есть она в своем отношении к Гарри, в ней нету ни капли кокетства, вы это заметили? Абсолютно ни капли кокетства, то есть именно как бы дружба и именно осознание того, что это человек избранный, что он несет на себя какую-то миссию, и она должна его в этом поддерживать.
Давайте сойдем с эротики. Я вообще как до сих пор Эфраим не развил свою основную тему Штирлица, вот я не понимаю. Ты прибегаешь на последний фильм.
Какую тему?
Штирлиц.
А, Штирлиц. Я могу развить. Все-таки насчет эротики я бы хотел отметить еще сцену, когда Гермиона стрижет Гарри. Как вы считаете, это эротичная сцена или нет?
Я скажу честно, она мне почему-то вот абсолютно не запомнилась. Так что, значит, по мне...
Подожди, ты не запомнил, что Гермиона потом специально ему говорит: «Никогда не давай мне себя стричь».
Вот это я запомнил. Как-то...
Скажи мне, Евгений, у тебя бывало, что ты шел стричься, и тебе в парикмахерской молодая женщина мыла голову?
Да, я очень люблю, ко мне моют голову. Но я подумал, что она его просто плохо постригла, честно говоря, поэтому она так сказала.
Нет, это не поэтому. Это потому что это пробудило в ней... То есть Рона, кстати, именно эта сцена и вывела из себя. Когда он говорил «я все видел», он имел в виду именно, что он видел, как Гермиона стригла Гарри.
Интересно, если вы будете смотреть «Красную шапочку», вы тоже все это увидите?
Зависит от того, кто снимет и как снимет. Давайте с эротикой все-таки заканчивать.
Все кино и не только в программе «Человек с бульвара» на радио baku.com.
Вернусь к теме вот борьбы добра и зла и выбора между добром и злом, которое присутствует в этой книге постоянно, и которое, на мой взгляд, это основная идея этой книги, и то, что дуальность как бы человека, то, что в человеке заключено и хорошее, и плохое начало, и твой идеал, твой учитель вдруг оборачивается своими темными сторонами совершенно непредвиденно. Поэтому вот я иногда задумываюсь, кто все-таки главный герой книги, то есть как бы ответ by default, что это Гарри и Вольдеморт, да, но Вольдеморт на самом деле на главного героя совершенно не тянет, потому что он, в общем-то, слишком плоский, он просто плохой, он просто воплощение зла, и все, он убивает своего отца, убивает своего деда с бабкой, по-моему, то есть он чисто отрицательный персонаж, в нем нету вообще никаких колебаний между добром и злом, поэтому, кстати, в фильме он получился таким карикатурным, такой, как бы... Говнофюрер, как написали в одной из них ЦБП. Вот. А на мой взгляд, настоящий герой эпопеи, настоящий герой фильма – это Снейп. Дело в том, что до конца читатель так и остается в неведении, кто Снейп, за кого он, хороший он или плохой. На этот вопрос мы получаем ответ только в самом конце. И это действительно это потрясающий образ. Это образ человека, который всю жизнь любил одну женщину, женщину, которая ему не отвечала взаимностью, и которая уже, в общем-то, не было в живых. И он, я, кстати, так хочу сказать пару личных слов я вчера был на похоронах в Иерусалиме, на похоронах моей тети, и там Рав сказал такую фразу, что человек не берет с собой в другой мир ничего, ни денег, ни богатства, ни вещей. Единственное, что он берет с собой, это свое доброе имя. Вот. Так Снейп, он настолько был человек, преданный своей миссии, что он даже готов был поступить со своим добрым именем. Ведь многие продолжали, так сказать, после того, как вся эта история закончилась, наверняка продолжали считать его предателем, человеком, представляющим темные силы, убийцей Дамблдора. Наверняка были лишь немногие, которые знали о величии этого человека. Я не хочу раскрывать как бы полностью сюжет, я, наверное, и так уже сказал лишнее тем, кто не видел вторую часть фильма.
Тем, кто не читал вторую часть книжки. Вторую часть книжки.
Фильма по второй части книжки. По второй части книги. И при этом он как бы рисуется с самого начала с неприятными внешними данными. Все время подчеркиваются его маслянистые волосы, его неопрятность, его злобность. И тем не менее, когда дочитываешь эту как бы септологию до конца, мне кажется, что он становится как бы главным героем. То есть по-взрослому, если смотреть не глазами детей. Вот моя младшая дочка на днях мне сказала, что Снейпа она ненавидит. А если посмотреть глазами взрослых, то это самая трагичная, самая величественная фигура книг. Как вы считаете?
Ну, я прямо сейчас заплачу. Не знаю, я, честно говоря, никогда... Снейп не является, может, главным, потому что он постоянно на втором плане. Но кроме того, не знаю. По-моему, все-таки достаточно трагедии в Гарри, чтобы он стал главным героем. Даже несмотря на весь подвиг Снейпа, который мы уже столько наговорили.
Так все-таки фильм это для кого? Для взрослых или для детей? Книга, фильм?
Книга построена так, что, собственно, ребенок может читать ее год за годом, и сам при этом взрослея, и взрослеют герои, взрослеют артисты. И ребенок может, скажем, прочитать первую книгу, когда ему 7-8 лет, а последнюю, когда ему лет 12-13. Да, ну, на самом деле сейчас дети уже в 10 лет могут нам, взрослым, рассказать, так сказать, что такое хорошо и что такое плохо. Но, в принципе, поэтому эта книга, она одновременно и для детей, и для подростков, и, конечно, для взрослых. То есть я сам ее читал с огромным удовольствием.
И вот в этом именно ее прелесть. Она для каждого она по-своему, и все ее читают. И вот тот читает ее как Эфа, а кто-то, как я, как сказочник, но все ее любят.
Но вот говорят, что Warner, это Brothers, хотят экранизировать сказки. Те самые сказки Бидля, которые были оставлены наследство Гермионе Далвандором. Они хотят экранизировать эти сказки. И в связи с этим, значит, эта актриса, как ее звали-то, Эмма Уотсон, вот она будет сниматься в этом фильме, а уже ни Гарри Поттера, ни Рона там не будет, потому что в сказках они никак не фигурируют, а Гермиона именно как хозяйка книги, она будет там типа рассказчица, что-то такое, так что продолжение дальше после Гарри Поттера будут вот эти сказки Барда Бидля.
Ну, для начала у нас будет еще окончание Гарри Поттера, которое мы все будем с нетерпением ждать. Я не знаю, как будет с радиослушателем, как вам. Мне было интересно. Ну, вот и все. Будем ждать последнего Гарри Поттера.
Да, наверное, будем ждать. Должно быть что-то интересное. Миша, спасибо большое.
Да, спасибо вам. И будем ждать последнего фильма с замиранием сердца, поскольку часть наших любимых героев там погибнет безвременно.
Эфа, все будет хорошо. Я точно знаю.
Ну, я уже расстраиваюсь. Уже вот эта сова погибла и оторвала одному из близнецов ухо. Это, конечно, тяжело пережить. Хорошо, что ничего более существенного не оторвало.
Все так будет хорошо, я тебе обещаю. Добро восторжествует. Ну, а потери, они всегда неминуемы.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш рассказ о фильме «Гарри Поттер и Дары смерти».
Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на радио baku.com.